Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Южная Осетия вновь пытается избрать президента. Белорусская оппозиция отмечает День воли. Россия автоматически вернулась в летнее время. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня в Белоруссии демократическая общественность отмечает День воли, годовщину провозглашения в 1918 году Белорусской Народной Республики. В Минске пройдут санкционированные властями митинг и шествие. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В Минске сегодня пройдут организованные представителями оппозиции шествие и митинг. Городские власти дали разрешение на сбор участников акции возле здания Президиума Национальной Академии Наук. Затем пройдет шествие и митинг в парке Дружбы Народов до 17 часов. При этом на митинге будет организован пропускной режим через металлодетекторы, что не вполне привычно для белорусских массовых акций. Как сообщили организаторы, с руководством Минской милиции достигнута договоренность о том, что власти не будут чинить препятствий в использовании национальных бело-красно-белых флагов и другой символики и лозунгов. Однако в большинстве регионов страны уличные акции запрещены. Активистов предупреждают об ответственности за несанкционированные мероприятия. Уже превентивно задержаны несколько молодежных активистов. Белорусская демократическая общественность отмечает День воли ежегодно 25 марта. Именно в этот день, в 1918 году, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. После того, как большевики на фоне наступления немецких войск покинули Минск, члены Центральной Белорусской войсковой рады и Исполнительного комитета Рады Всебелорусского съезда объявили себя временной властью до созыва учредительного сейма. БНР не суждено было продержаться долго. Уже в 1919 году большевики заняли всю Белоруссию и провозгласили образование Белорусской Советской Социалистической Республики, которая потом вошла в состав СССР. Тем не менее, многие историки считают, что именно период БНР стал первым этапом государственного становления современной белорусской нации. В свою очередь, идеологи нынешнего белорусского режима называют БНР несостоявшимся марионеточным государством. Традиционные акции оппозиции проходят на фоне радикального обострения отношений между официальным Минском и Евросоюзом. 23 марта Евросоюз расширил визовые санкции в отношении 12 лиц и 29 компаний, судей, прокуроров, бизнесменов, которые ответственны за нарушение прав человека и репрессии в отношении оппозиции, а также финансово поддерживают режим Лукашенко. Своего рода асимметричным ответом официального Минска стало формирование списка невыездных белорусских граждан, представителей оппозиции, журналистов. Власти даже решили не придумывать никаких формальных законных оснований для таких действий, нарушая конституционное право граждан Белоруссии на выезд за границу. Политический обозреватель Павлюк Быковский указывает на недостаточную подготовленность оппозиции сегодняшнего митинга.
Лично не видел ни одной листовки массового призыва прийти на акцию 25 марта. День воли, конечно, традиционная акция, и есть люди, которых не надо призывать, которые будут сами искать, где же это будет проходить. Но поскольку не было серьезной кампании по организации, то я думаю, что массовости акции ожидать, наверное, не стоит. Я специально искал, есть ли информация об организации акции на сайтах политических партий, но, в общем-то, ее там не было. И опять-таки, политические партии не подписались под этой акцией. О чем это говорит? Это говорит, скорее всего, о том, что хотя акция и санкционирована, и хотя, в общем-то, вовремя о ней стало известно, что она разрешена, люди, которые ее организовали, не смогут отвечать за управление акцией, скорее всего, и не смогут убедить людей, которые воспользуются случаем и захотят пойти по несанкционированному маршруту. Соответственно, можно ожидать, что какая-то часть участников акции направится по несанкционированному маршруту, скорее всего, это будут представители молодежной оппозиции, и вот тогда власти смогут показать свою силу, разогнать эту акцию, и подобного рода примеры у нас были.
Обеспокоенный исходом проведения Дня воли высказали представители США. Посол США при ОБСЕ Энн Келли призвал власти Белоруссии не препятствовать акции оппозиции 25 марта. «Мы решительно призываем правительство Белоруссии полностью уважать право всех лиц на мирные собрания, свободу объединений и также призываем власти обеспечить невмешательство милиции в реализацию этих прав», заявил Келли, отметив, что США сохраняют глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав человека, фундаментальных свобод и верховенства права Белоруссии. Стоит напомнить, что в Беларуси по-прежнему в местах заключения находятся бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников и Николай Статкевич, правозащитник Олесь Беляцкий, координатор кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и другие. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
И продолжает белорусскую тему комментарий политического обозревателя «Радио Свобода» Виталия Портикова.
Последний будний день уходящей недели Европейский Союз принял решение о расширении точечных санкций против руководства Беларуси. Список чиновников, судей, бизнесменов, которые обслуживают белорусский авторитарный режим, расширился до 230 человек. И несмотря на то, что Александр Лукашенко пытался шантажировать Европейский Союз, создавая собственные невыездные и невъездные списки, в том числе и списки белорусских оппозиционеров, которых глава соседнего с Россией государства уже без всякого стеснения обзывает пятой колонной, на европейцев это не подействовало. Сегодня Белоруссия практически полностью зависит от политической, экономической и финансовой поддержки Российской Федерации. Но от наблюдателей не ускользнул и тот факт, что Россия не очень стремится к усилению этой поддержки. Саммит Евразийского экономического сообщества, собравшийся в российской столице, завершился полным фиаско. Наблюдатели много говорили о том, что без каких-либо результатов завершилась встреча президента Украины Виктора Януковича с премьер-министром России Владимиром Путиным, обсуждали другие интересные моменты этого саммита, но сам провал интеграции – это уже результат. Президентам России, Беларуси и Казахстана не удалось договориться о создании нового реформированного документа, который открыл бы дорогу хотя бы какой-то конкретизации потемкинских деревень на постсоветском пространстве. Александр Лукашенко в своем вызывающем интервью России англоязычному каналу «Россия Тудей» без особых экивоков обвинил в срыве интеграционного процесса президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но любой наблюдатель, который знает опытность и осторожность Назарбаева, понимает, что он не пошел бы на торпедирование интеграционного процесса, не согласовав своих действий с президентом России Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным. Для Казахстана интеграция с Россией не столь важна, сколь для Беларуси, ведь ясно, что эта страна, обладающая собственными энергоносителями, скорее теряет от модели, предложенной российской стороной, чем приобретает какие-то новые экономические возможности. А вот Белоруссия, зависимая от России, стремится к таким интеграционным формам, которые и далее позволили бы Лукашенко удерживать свою нереформированную, фактически советскую экономику и заставлять население верить, что так можно еще долго жить. Лукашенко оказался в полной изоляции. Он не хочет этого понимать, не хочет этого признавать, судорожно действует, пытаясь найти хоть какой-то выход из той ситуации, в которую попала Белоруссия вследствие его 20-летней бездарной и неосмотрительной политики. Но вряд ли этот выход действительно может быть найден. Лукашенко просто может существовать за российский счет. До того момента, пока в Кремле не иссякнет терпение или иссякнут деньги. Виталий Портников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Выборы президента Южной Осетии проходят в спокойной обстановке, сообщила сегодня глава Центра избиркома самопровозглашенной республики Белла Плиева. На высший пост претендуют 4 кандидата. Белорусская оппозиция проводит сегодня митинг и шествие, приуроченное к так называемому «Дню воли», годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году. На первичных выборах кандидатов президента США от республиканской партии, прошедших в американском штате Луизиана, победу одержал бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. Президент США Барак Обама, находящийся с визитом в Южной Корее, побывал сегодня в демилитаризованной зоне, которая разделяет Южную и Северную Корею. В КНДР сегодня была организована национальная мемориальная служба по случаю 100 дней со дня смерти бывшего лидера этой страны Ким Чен Ира. Итальянские власти объявили о завершении работ по откачке топлива с круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего крушение в середине января. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Мексике, призвал всех людей планеты защитить детей от страданий. На сегодняшних выборах главы специального административного района Китая, города Канконг, победил Лян Чжэньин. Считается, что он пользуется поддержкой Пекина. Сегодня в 8 вечера слушайте передачу «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был поэт, композитор и драматург Юрий Ким. Вопросы ему задают российские журналисты и правозащитник Александр Подробинник и шеф-бюро агентства «Франс Пресс» Николя Милетич. Ведет передачу Данила Гальперович. В Южной Осетии сегодня проходят повторные выборы президента этой самопровозглашенной республики. Избирательные участки открылись в 8 утра по местному времени. Наибольший наплыв избирателей ожидается после полудня. Голосование завершится в соответствии с законом в 8 вечера, после чего начнется подсчет голосов, отметили в республиканском центре избиркоме. На высший пост претендуют 4 кандидата. Экс-председатель комитета госбезопасности Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санаков, посол Южной Осетии в России Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочеев. Представитель оппозиции Алла Джиоева, победившая на предыдущих выборах, результаты которых, сославшись на нарушения, отменили, свою кандидатуру не выставляла. Она лишь недавно была выписана из больницы, куда попала после штурма ее дома сотрудниками правоохранительных органов. О том, как голосует Южная Осетия, в интервью моему коллеге Мумину Шакирову рассказал политолог и общественный деятель Алан Параскаев.
Ну, вчера был, например, на самом деле в полном Святослово день тишины. Как бы в городе все старались, на мой взгляд, даже не говорить особо громко. Такое напряжение. И на самом деле было спокойно все. Я вот говорил вечером с милиционерами, которые тут дежурят, мне говорили по милиции. Каких происшествий особых не было. Но немножко взбудоражила вот эта информация о том, что якобы были похищены бюллетени. Были похищены бюллетени с участка. И от штаба Тибилова поступила информация вот, в рассылке их по имейлам, что буквально это написано, что это был Медоев, чуть ли лично сам. Но это, конечно, не прибавит спокойствия в обществе, немножко взбудоражило. Фамилия гражданина украшивает бюллетени, Медоев пишет в штаб Леонида Тибилова.
Скажите, отсутствие представителя оппозиции Аллы Джиоевой, которая на этот раз не участвует в выборах, это сказывается на настроении людей? Или все это уже восприняли как данность, а эти выборы — это уже следующий этап?
Нет, нет, она, конечно, остается в поле зрения, сознания и как бы фактором, влияющим на выбор избирателя. Неофициально она поддерживает Тибилова, и я думаю, что 30% голосов, которые он наберет, если не больше, он наберет за счет того, что вот эта информация в обществе существует. Хотя вчера она заявила, что она никого не поддерживает. Нет, она, конечно, эти выборы можно считать прямым продолжением истории или вот как бы вот этой, да, ну скажем, истории с выборами предыдущими, в которых Алла победила. Сегодняшний претендент, конечно, будет выбран тот человек, который имеет отношение к Алле и который будет пользоваться авторитетом у ее избирателей.
Алан Параскаев, общественный деятель из Южной Осетии. О президентских выборах в этой республике мы говорили с обозревателем «Радио Свобода» Олегом Кусовым.
Фактически это уже третьи президентские выборы, поскольку в ноябре были первые два тура. 27 ноября во втором туре убедительную победу одержала лидер оппозиции Южной Осетии Алла Джиоевой. Но власть не хотела допускать ее в свою команду, и бывший президент республики Эдуард Кокоэт сделал все для того, чтобы аннулировать результаты этих выборов. Пришел черед новых выборов, и Верховный суд запретил участвовать в них Алле Джиоевой. В числе кандидатов нынешних оказались 3 представителя власти и 1 оппозиционер. Кто из власти? Больше всего, конечно, интегрировал нынешнюю власть, это уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии Давид Санакоев. Эксперты называют его человеком бывшего президента Южной Осетии. Также югосетский посол Москвы Дмитрий Медоев, он тоже это представитель официальной власти. И менее всего интегрировал в нее Леонид Тибилов, это чиновник средней руки. Оппозиционер Станислав Кочеев, лидер Компартии Южной Осетии, по сути, напоминает Геннадия Зюганова в России. Многие говорят о том, что его роль очень похожа на роль Зюганова на выборах. То есть он должен собрать вокруг себя протестный электорат, но в то же время не возражать против победы ставленника власти. Станислав Кочаев, бывший спикер парламента Южной Осетии, больше всего претендует на роль жертвы бывшей команды экс-президента Южной Осетии. Дело в том, что обстановка сейчас в Южной Осетии такова, что избиратели готовы проголосовать за кого угодно, лишь бы этот человек не был связан с бывшим президентом. И вот теперь все эти кандидаты должны доказать первое, что они не являются ставленниками команды экс-президента. И второе, что они как можно ближе находятся к команде Аллы Джоевой, поскольку электорат Аллы Джоевой до сих пор никуда не делся. Люди настроены опять оппозиционно, протестно, и поэтому готовы проголосовать за того, на кого она укажет пальцем. Но Алла Джоева пока ни на кого пальцем не указывает.
Правильно ли я вас понимаю, что победа любого из этих претендентов на высший государственный пост в самопровозглашенной республике Южная Осетия, она устроит нынешние власти, и повторение того сценария, что произошло с Аллой Джоевой, на этот раз маловероятно?
Да, повторение сценария действительно здесь вряд ли получится, потому что нету ни системной оппозиции. Это главное, чего добился Кремль. Те, кто был непредсказуем в большой степени для власти, те не попали в окончательный список. А такие люди были на первом этапе. Даже представители той же власти, допустим, вице-спикер Юрий Дзицойте, но он никак не вписывался в сценарий, который Кремль написал для Южной Осетии, поэтому его отстранили тоже от выборов, прибрались там каким-то мелочам.
Как официально Тбилиси рассматривает эти выборы, пытается ли как-то влиять на них или демонстративно подчеркивает, что это все нелегитимно и никакой новой риторики не появилось?
Тбилиси, да, подчеркивает нелегитимность этих выборов, ну, лишний раз показывает свою позицию международному сообществу. А во-вторых, Тбилиси обращает внимание очень оперативно на все эти нарушения прав человека, прав избирателей, которые происходят в Южной Осетии. То есть он очень удачно обыгрывает ситуацию с Аллой Джоевой, показывая несостоятельность югостинской системы. Таким образом, лишний раз подчеркивает, что Южная Осетия при такой зависимости от Москвы намного менее свободная, чем она могла быть в составе Грузии.
Олег Кусов, обозреватель «Радио Свобода». До первого тура президентских выборов во Франции осталось меньше месяца. О том, как недавние трагические события на юго-западе страны, где террорист Мохаммед Мира убил 7 человек, могут повлиять на исход голосования, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Во вторник, когда Мохаммед Мира еще сидел, забаррикадировавшись в тулузской квартире, окруженной спецназовцами, в нескольких десятках километрах от Тулузы в Монтабани, на похоронах трех убитых террористом десантников собрались 6 кандидатов в президенты: Николя Саркози, Франсуа Олланд, Франсуа Байру, Марин Ле Пен, Ева Жули и Николя Дюпон-Иньян. Сложно представить себе другой повод, который мог бы свести в одно время и в одном месте этих политических противников. В тот момент все они хотели донести до французов единственное послание. Перед лицом национальной трагедии мы едины. Но перемирие длилось недолго. Уже в среду, после штурма и смерти террориста, из лагеря левых зазвучала критика. Призывы к отставке министра внутренних дел Клода Гиана, саркастические замечания на тему того, что операция по захвату одного террориста длилась так долго, и вопросы. Почему за Мохаммедом Мира, который был уже на заметке у спецслужб в связи с его поездками в Афганистан и Пакистан, не была организована слежка? И почему его не арестовали после первых двух убийств военнослужащих десантников, когда его имя уже появилось в списках подозреваемых? В ответ на это правые стали упрекать социалистов в непоследовательности. Социалисты никогда не поддерживали законодательные инициативы по борьбе с терроризмом, считая их идущими вразрез со свободами граждан, а теперь ставят под сомнение работу спецслужб и ищут слабые места. Убийства в Тулузе и Монтабане раз и навсегда изменили повестку дня этой предвыборной кампании. Сегодня уже с трудом верится в то, что всего несколько недель назад чуть ли не главной темой кампании была проблема халяльного мяса. Тема, безусловно, важная, но занявшая непропорционально большое место в предвыборных дебатах. О том, как тулузская трагедия может повлиять на ход избирательной кампании и на исход голосования, в интервью «Радио Свобода» рассказал Стефан Зумстек из Французского института общественного мнения ИПСОС.
Le thème de l'insécurité Тема безопасности до сих пор не являлась приоритетной, в то время как 5 лет назад, во время прошлой президентской кампании, она была центральной. После того, что произошло, эта тема снова выйдет на первый план. Проблема безопасности вновь станет одним из главных вопросов, волнующих французов. Это может повлиять на то, как французы будут голосовать. Традиционно, когда мы задаем французам вопросы, связанные с проблемами безопасности, то они высказывают больше доверия правым, чем левым. Таким образом, можно предположить, что это выгодно Николя Саркози. Но я бы сказал, что ему это выгодно даже не потому, что он из лагеря правых, а потому, что он действующий президент. Вне зависимости от этой тематики безопасности, то, что произошло, было воспринято как национальная трагедия. Вокруг этой трагедии народ сплотился. И здесь взял слово президент республики. И как бы цинично это ни звучало, ему достается, так сказать, президентская премия. Каким бы он ни был, что бы ни думали о его личности, но именно президента республики считают наиболее подходящим человеком для того, чтобы сплотить французов в такой сильный эмоциональный момент.
Действительно, тема безопасности уже на первом плане. В четверг, практически сразу же после завершения операции спецназа и сообщения о смерти Мохаммеда Мира, Николя Саркози объявил о том, что примет дополнительные меры по борьбе с экстремизмом.
Отныне каждый человек, регулярно посещающий сайты, пропагандирующие терроризм или призывающие к ненависти и насилию, будет уголовно наказуем. Каждый человек, который отправляется за рубеж и подвергается там идеологической обработке, ведущей к терроризму, будет уголовно наказуем. Распространение и пропаганда экстремистских идеологий будет наказываться как преступление, входящее в Уголовный кодекс, с применением средств, которые уже используются в борьбе с терроризмом. Вместе с премьер-министром мы попросили министра юстиции провести обстоятельное изучение того, как такие идеологии распространяются в тюремной среде. Мы не можем допустить, чтобы наши тюрьмы стали почвой для пропаганды идеологии ненависти и терроризма.
По последним данным опросов общественного мнения, Николя Саркози вышел вперед. Есть ли у кандидата-социалиста шанс снова выйти вперед? И как отразится тулузская трагедия на популярности кандидата от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен? Прогнозы делать сейчас не берется никто, но французские журналисты вспоминают другие президентские выборы 2002 года и случившееся в городе Орлеане за 3 дня до первого тура выборов криминальное происшествие, которое повлияло на результаты голосования. На 72-летнего старика Поля Вуаза напали 2 субъекта. Сначала они попытались вымогать у него деньги, потом жестоко избили, подожгли его дом и скрылись. Следующие 3 дня французские каналы наперебой показывали интервью с сидящим посреди пепелища и избитым, с покрытым синяками лицом Полем Вуазом. Дед Вуаз стал символом проблемы с безопасностью, а по мнению ряда политиков и журналистов, благодаря растиражированной в средствах массовой информации истории, Жак Ширак получил больше голосов, а социалист Леональ Жоспен вообще не смог выйти во второй тур, пропустив вперед кандидата от Национального фронта Жан-Мари Ле Пена. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
В Москве 12:30, краткий выпуск новостей.
Радио Свобода, новости.
Выборы президента Южной Осетии проходят в спокойной обстановке, сообщил сегодня глава Центра избиркома самопровозглашенной республики Белла Плиева. По ее словам, все избирательные участки открылись сегодня вовремя, а голосование проходит без серьезных нарушений. На высший пост в Южной Осетии претендуют 4 кандидата. Белорусская оппозиция проводит сегодня в Минске митинг и шествие, приуроченный к так называемому Дню воли, годовщине основания Белорусской Народной Республики в 1918 году. Акция впервые за долгое время согласована с городскими властями. На первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии, прошедших в субботу в американском штате Луизиана, победу одержал бывший сенатор от Пенсильвании Рик Санторум. В КНДР сегодня была организована национальная мемориальная служба по случаю 100 дней со дня смерти бывшего лидера этой страны Ким Чен Ира. Итальянские власти объявили о завершении работ по откачке топлива с круизного лайнера «Коста Конкордия», потерпевшего крушение у западного побережья Италии в середине января. Всего с обломков судна было удалено более 2000 тонн топлива и нечистот. В Германии в земле Саар сегодня выборы в местный парламент Ландтаг. Согласно данным последних опросов, главные соперники – Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель и социал-демократы – имеют равные шансы. И тех, и других поддерживают приблизительно 34% избирателей. Папа Римский Бенедикт XVI, находящийся с визитом в Мексике, призвал всех людей планеты защищать детей и обеспечить им будущее без насилия, голода и страданий. Это был краткий выпуск новостей.
В эфире «Свобода в полдень» у микрофона Арслан Саидов. Многие страны минувшей ночью перешли на летнее время. В России стрелки часов не переводили, поскольку страна стала жить по-летнему с марта прошлого года. Эта инициатива Дмитрия Медведева, отказ от зимнего времени, вызвала неоднозначную реакцию. Избранный президент России Владимир Путин еще до выборов заявил, что перевод часов можно вернуть, если за эту меру выскажется подавляющее большинство россиян. Этой запутанной проблеме была посвящена и недавняя дискуссия в Комитете Государственной Думы по охране здоровья. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
На сайте Комитета по охране здоровья о прошедшей дискуссии отчитываются кратко, уже отказав ученым, приглашенным в качестве экспертов, выложить на сайт стенограмму заседания круглого стола. Поэтому эксперты в большинстве своем недовольны ходом дискуссии и считают, что в Россию вернется зимнее время. Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук, сомнолог Владимир Ковальзон.
Собирается вернуться опять к тому времени, которое было при Путине. Ну, Путин сказал, что это была ошибка, ну и давайте вернемся к летнему времени.
Как известно, весной прошлого года стрелки часов были переведены вперед в последний раз на всей территории России, и система исчисления времени теперь опережает естественное поясное астрономическое время на 2 часа. Владимир рассказал, что из 12 приглашенных лишь 3 эксперта, 2 географа и технарь, на круглом столе призвали к возвращению к прежней системе, а 9 специалистов, преимущественно биологи, высказались за возвращение к реальному солнечному поясному времени. Но председатель комитета Сергей Калашников посчитал мнение биологов неубедительным.
Дали по 5 минут каждому, ничего не успели сказать. И в итоге они сказали, что мы их не убедили. Я так понимаю, видим в угоду опять же каким-то непонятным чиновничьим, планетаристским каким-то махинациям, как они объединяли часовые пояса на востоке страны. Они опять такое решение примут, самое дурацкое, которое может быть в этой ситуации. То есть не возвращение к солнечному времени, а возвращение к летнему времени. А мы выступали против этого. И когда оно было отменено, мы приветствовали. Но мы говорили, что отменили его в обратную сторону. Мы выступали за восстановление зимнего времени, а не восстановление летнего времени.
Как получилось, что власти выбрали именно тот путь, от которого предостерегали ученые? Называли его наиболее вредным для здоровья, особенно зимой. Возможно, дело в том, что закон об отказе от перехода на зимнее время разрабатывало и Министерство промышленности и торговли. Ученые, а вслед за ними и здравомыслящие депутаты, уже несколько лет предлагают упразднить и так называемое декретное время, введенное в 1930 году, когда к поясному был прибавлен еще 1 час. Говорит Игорь Гансвинт, ученый, постоянный участник веб-семинара Института исследования природы времени.
Убрать декретное время, да, это тоже может быть и так. Но получается уж очень большой разрыв с Европой. Чтобы просчитать эти проблемы, нужны некий симпозиум астрономов, биологов, социологов. Нужно прийти к некоему консенсусу. А когда сюда вмешивается еще всякая политика, просто безобразие. Так вопросы не решаются. Вот в Америке Академия наук играет роль коллективного консультанта правительства, а у нас как-то очень это все.
То, о чем предупреждали ученые, прошедшие зимой на себе ощутили все граждане на практике. Зимнее утро в темноте намного большее зло, чем даже перевод стрелок 2 раза в году, считает Игорь Гансвинт.
Почему-то все ссылаются на вот этот кратковременный всплеск перехода. А на самом деле выигрыш совсем в другом. В том, что человек живет по солнышку. Если у нас кто-то из чиновников высокого ранга решил, что так будет удобнее координировать работу других чиновников на огромных просторах России, я, например, активно против этого протестовал. Приводил примеры тех правителей, которые тоже заигрались со временем. Это был Муаммар Каддафи, например, уже покойный. Тем же занимался Туркменбаши. Это нехороший очень пример. Человек не должен вторгаться, там же никаких инноваций не придумаешь.
Владимир Ковальзон.
Ловишься на мысли, а вдруг более серьезные вещи тоже вот так же принимаются. Механизм принятия чудовищный. Вот когда с ним сталкиваешься, просто в ужас приходишь. Кто эти люди? Откуда они взялись? Чем они занимаются? Да все, так сказать, скрыто от народа. Никто никого не слушает. Полный Получилось, что мы летом опережаем солнце на 2 часа, но это еще куда ни шло, потому что летом восход рано. А вот зимой на 2 часа, когда мы опережаем солнце, это катастрофа, потому что мы так устроены, я вот об этом в Думе пытался объяснить этим тупоголовым, этим чиновникам, мы так устроены, что нам нужно утром обязательно вставать, чтобы солнце было. Тогда у нас внутренние часы подстраиваются под ритм. Наши внутренние часы, они имеют периодичный сход 25 часов, а не 24. И каждое утро нужно их подводить. Понимаете, как мы ручные часы приводим, если они спешат и отстают. Также наши внутренние часы биологически нужно, нуждаются в постройке. И они подстраиваются солнечным светом.
Оптимальное, по мнению ученых, в том, чтобы не опережать солнце и не приводить стрелки дважды в год. Как к этому прийти, объясняет Владимир Ковальзон.
Ну вот я предлагаю такой вариант. Например, осенью перевести на зимнее время, как мы делаем это всегда, а на будущий год еще на один час. Два раза, и мы вернемся к нормальному солнцу, и мы не можем жить будем, и не нужно больше играть в эти игры. Это никому не нужно, это только один вред.
Государственная Дума продолжит обсуждение проблемы перевода стрелок. А пока на сайте Комитета по охране здоровья мы читаем. Внести в Нижнюю палату парламента законопроект об отмене в России вечного летнего времени, это решение депутаты объясняют заботой о здоровье и трудоспособности граждан. И еще одна цитата. Сторонники действующей системы исчисления времени обосновывали ее сохранение соображениями национальной безопасности страны. Переход на другое время потребовал бы перенастройки всего комплекса военного и космического оборудования. Выдвигались и доводы в пользу экономических выгод действующей системы времяисчисления. Конец цитаты. Вера Володина для Радио Свобода Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
И продолжает программу «Свобода в полдень», экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в феврале, по оценке Министерства экономического развития, увеличился на 4,8% к уровню такого же месяца 2011 года и на 0,5% к уровню января, с учетом сезонного и календарного факторов, сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В целом, за два первых месяца года объем ВВП России вырос в годовом исчислении на 4,3%. Государственный внешний долг России в январе-феврале сократился на 0,2%, примерно до 35 миллиардов 729 миллионов долларов. На долю государства сейчас приходится менее 10% всей внешней задолженности страны. Оставшуюся ее часть составляет долги компаний, предприятий и банков. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в течение февраля сократилась примерно на 1,8%, до 4 824 тысяч человек, а уровень безработицы 6,6% до 6,5% экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Урожай зерна в России в 2011 году, согласно уточненным данным, составил 94 миллиона 200 тысяч тонн, заявил представитель Министерства сельского хозяйства Дмитрий Бобков. Это на 300 тысяч тонн больше, чем сообщалось ранее. В текущем сезоне, согласно оценке Министерства, урожай зерна в России может оказаться на уровне минувшего года. Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство немецкого концерна «Даймлер» о покупке 10% плюс одна акция российской компании «КамАЗ». Сейчас «Даймлер» совместно с Европейским банком реконструкции и развития владеет 15% акций «КамАЗа». Другими его крупными акционерами является государственная корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Японская компания Nissan планирует в 2014 году начать производство в России бюджетных автомобилей под торговой маркой Datsun, заявил глава ее российского представительства. По планам их выпуск может быть организован на производственных мощностях французско-японского альянса Renault-Nissan и российской компании АвтоВАЗ в Тольятти или Ижевске, но не на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. Российскому правительству следует провести существенную реорганизацию оплаты труда работников бюджетной сферы по аналогии с тем, как это было сделано в отношении военнослужащих, заявил министр финансов страны Антон Силуанов. Он напомнил, что ранее властями были приняты решения об отмене для этой категории бюджетников так называемых натуральных льгот в счет повышения их денежного содержания. Теперь же министр финансов считает необходимым провести такую же реформу и для остальных работников бюджетных организаций страны. Каких категорий трудоспособного населения может коснуться эта реформа? Говорит директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Мне трудно говорить за Министерство финансов, потому что они могут считать по-своему, а мы, аналитики, анализируем по-своему. Но когда мы говорим о бюджетниках, мы имеем в виду прежде всего несколько больших отрядов. Это люди, занятые в образовании и финансируемые напрямую из бюджета федерального, регионального, местного. Это люди, занятые в здравоохранении, люди, занятые в культуре, в науке и, соответственно, в госуправлении. Те, кто финансируется непосредственно из бюджета. Таких примерно около 15 миллионов человек.
Но ведь очевидно, что далеко не все бюджетники из перечисленных вами категорий имеют сегодня эти самые натуральные льготы. Что помимо зарплаты, например, могут получать те же учителя или врачи?
Может быть, конечно, есть какие-то группы учителей, врачей, например, сельских, которые имеют какие-то натуральные льготы. Может быть, там, не знаю, сельский учитель или там сельский врач получает от местных властей там бесплатно грузовик дров или угля, чтобы там греть дом, или там еще какие-то, может быть, льготы. Но в основном, наверное, все-таки такие льготы натуральные могут быть скорее у чиновников.
Если же говорить о системе оплаты труда бюджетников в целом, насколько, по вашему мнению, она сегодня современна?
Мы видим, что, в общем, мало чего меняется, потому что проблема не только в том, какая у них зарплата. Проблема в том, какая у них зарплата в сопоставлении с тем, что такие же люди, как они, имеют в небюджетном секторе, в коммерческом секторе. И здесь мы видим, что бюджетники, в данном случае под бюджетниками мы имеем в виду всю эту большую группу людей, они в среднем отстают. Когда мы начинаем делать более такой тонкий анализ, учитывая весь набор характеристик, которые мы видим, там возраст, пол, образование, семейное положение, их там профессиональный опыт и так далее, и сравниваем с людьми, имеющими такие же характеристики, но в коммерческом секторе, вот это отставание бюджетника от небюджетника, оно уменьшается, но оно все равно сохраняется значительно. Если так вот самой группы расчет дает отставание примерно в треть, то такой более тонкий расчет дает 20-25%.
Исходя из проводимой правительством экономической политики, можно ли сейчас сделать прогноз, что этот разрыв в перспективе будет сокращаться?
Из того, что уже сделано, нельзя думать, что оно сократится. Но в предвыборной статье Путина там есть одна фраза, которая, на мой взгляд, как раз говорит о том, что нужно сделать. Я могу ее напомнить. Оплату бюджетников надо соотносить с конкретными условиями регионального рынка труда. Ведь человек сравнивает свою заработную плату не с абстрактными величинами, которые можно найти в статистическом справочнике, а с тем, что зарабатывают его соседи и знакомые, что может заработать он сам, перейдя из бюджетной сферы в бизнес. Ну вот я с этим согласен. Однако вопрос, что это такое, это предвыборная риторика, либо это серьезные намерения реформировать сектор. Дело в том, что если мы примем это, начнем считать, то мы увидим, что для повышения заработных плат бюджетников нужны огромные деньги. Мой очень грубый расчет показывает, что нужно 700-800 миллиардов рублей в год из консолидированного бюджета.
Это был директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики профессор Владимир Гимпельсон.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Южной Осетии сегодня президентские выборы. Белорусская оппозиция проводит сегодня митинг и шествие, приуроченное к Дню Воли. На первичных выборах кандидата в президенты США от республиканской партии, прошедших в американском штате Луизиана, победу одержал Рик Санторум.
Музейная педагогика. Как пробудить естественно-научный интерес? почему динозавр стал самым популярным экспонатом. О постоянной экспозиции и выставках в классном часе «Свободы» рассказывают сотрудники Дарвиновского музея и Биологического музея имени Тимирязева. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире воскресенье 25 марта в 9 часов вечера.
В Екатеринбурге может появиться свой архнадзор. Защитники исторического облика города решили организованно бороться со сносом памятников архитектуры. О создании екатеринбургского архнадзора было заявлено на митинге, который прошел в субботу. Рассказывает Екатерина Петрова.
Третью неделю в Екатеринбурге обсуждают снос пассажа. Старинный торговый центр, которому скоро исполнится 100 лет, 8 марта утром начали разбирать. Серое блочное здание стоит в самом центре города, когда-то его начинали строить для товарной биржи, а потом неоднократно достраивали. В советские времена здесь торговали в формате универмага. Эксперты называют пассаж предвестником конструктивизма, которым так славится Екатеринбург. По рассказам историков, в первые советские годы здесь бывали медийные персонажи того времени, например, поэт Владимир Маяковский. Несколько лет тому назад пассаж купило общество Малышева 73, известный екатеринбургский девелопер, который уже построил в городе крупный торговый центр «Гринвич» и теперь собирается возвести аналогичный комплекс на месте пассажа. В течение последнего года шло зондирование почвы, общественность выступала против реконструкции пассажа, поскольку новый проект, по мнению многих, разрушит архитектурный ансамбль, сложившийся в центре Екатеринбурга. Осложняет тот факт, что не все здание считается памятником истории, а лишь его отдельные элементы. Застройщик пообещал сохранить их, что позволило бизнесменам получить все необходимые разрешения. Соучредитель общества Малышева 73 Константин Погребинский уверяет, что исторический фасад здания будет сохранен и восстановлен в новом комплексе.
Он будет в большинстве своем демонтирован с учетом сохранения и оставления неизменными предметов охраны. Он будет очень аккуратно демонтирован, и он будет встроен в новое здание. На самом деле все срезы общественности были сняты. Утвержден эскиз фасада, утвержден проект, проведена экспертиза по проекту. Да, он визуально будет напоминать старое здание. Но это, понимаете, это же такой субъективный немножко творческий взгляд. Кому-то эта архитектура нравится, кому-то она не нравится, но тут всем не угодишь. Поэтому был абсолютно научный подход. Он согласовывался в Росохранкультуре.
Снос пассажа вызвал в Екатеринбурге широчайший общественный резонанс. И дело не только в том, что горожанам дорог этот серый невзрачный дом. Многих возмутило то, что сносить его начали в праздник, без предупреждения. И кроме того, новый торговый центр будет уже третьим на главной площади города. Активисты и защитники исторического облика Екатеринбурга начали кампанию по остановке сноса. Они проводили пикеты, писали жалобы в надзорные органы и в итоге смогли добиться приостановки демонтажа. Со своими комментариями этой ситуации выступили все ветви власти. Губернатор Александр Мишарин, полпред президента на Урале Евгений Куйвышев, прокуратура области начала проверку законности сноса. 24 марта активисты и волонтеры провели митинг. Они приняли решение добиваться того, чтобы проект реконструкции пассажа был пересмотрен. Как рассказала нам руководитель организации «Чистый двор, чистый город» Светлана Ифанова, ситуация с пассажем должна заставить общественников работать на опережение.
Во-первых, остановить все работы и не продолжать их до проведения проверки общественных слушаний. Во-вторых, проанализировать состояние на данный момент памятника и принять меры для того, чтобы он не разрушился. И третье, наказать тех людей, которые незаконно начали деятельность, и тех, кто подписал документы. Я считаю, что сейчас основное участие граждан это в том, чтобы они начали хотя бы сохранять те памятники, которые остались, чтобы не допускать подобного. А вот то движение, которое создается, будет заниматься тем, что составит реестр памятников, которые разрушаются, реестр тех памятников, которые, которым угрожает снос или какая-то подобная реконструкция, и будет работать на опережение подобной ситуации.
Как будет развиваться ситуация с пассажем, сейчас сказать сложно. Региональные власти демонстрируют желание пойти обществу навстречу. Организованы проверки и обсуждения, но представители застройщика настаивают на своем и собираются строить торговый центр. Памятник находится в полуразрушенном состоянии, и его, скорее всего, уже не спасти. Но в будущем подобные ситуации могут повторяться, и общественники предлагают организоваться в своеобразный архнадзор, который будет работать по кальке московской структуры. Член общественного совета по решению транспортных проблем Екатеринбурга Владимир Злоказов – уверен, что в городе достаточно людей, которые могли бы этим заняться.
Думаю, что люди есть, и более того, я думаю, что среди них есть те люди, которые могли бы это организовать. А это на самом деле важный момент, поскольку есть люди сочувствующие, но которым не хватает какой-то организационной структуры, к которой они могли бы влиться. Важно, чтобы это кто-то начал, и люди постепенно присоединятся.
Добавлю, что ситуация с памятниками истории в Екатеринбурге весьма сложная. Часто их доводят до ветхого состояния. Иногда они неожиданно горят. В 2009 году тайно ночью был снесен дом инженера Ярутина, памятник истории, возле которого строятся небоскребы. Властям тогда удалось найти и наказать исполнителя, экскаваторщика, но так до сих пор общественности и не предъявили заказчика этого преступления. Случай с пассажем, по общему мнению, стал последней каплей. По крайней мере, он вынудил защитников исторического облика города искать новые эффективные способы сохранения лица Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершает нашу программу авторская рубрика Лили Пальвелевой «Ключевое слово».
Как нас убеждают над таким вопросом, задумался профессор МГУ, лингвист Михаил Федосюк, написавший исследование «Опыт логико-лингвистического анализа текстов дискуссий». Выяснилось, что приемы риторики в современной России используют, скажем так, своеобразно.
Задуматься над этим меня подтолкнуло собрание членов пайщиков кооператива, где была ситуация, похожая на фильм «Рязанова «Гараж». Никто никого не слушал, и никакие контраргументы не соответствовали тезисам. Вообще меня очень огорчает то, что мы в России не умеем полемизировать, и часто очень без сильной руки люди во время какого-то обсуждения не могут прийти к консенсусу. Пока кто-то не скажет свое решительное слово, подавив оппонентов, демократическим путем люди не могут прийти к какому-то консенсусу.
Это значит, что в любой такой спорной ситуации, будь то собрание кооператива или огромный митинг, необходим лидер.
Иначе пока люди не могут. Очень давно я с большим интересом прочитал книгу русского логика Сергея Иннокентьевича Бабарнина «Теория и практика спора». Он писал эту книгу незадолго до революции 1917 года. После этого, естественно, про эту книгу постарались забыть, и ее переиздали в 1990 году. Это великолепное пособие направлено на то, как нужно вести корректный спор для убеждения адресата или для получения истины, и какие очень часто используются либо уловки, либо какие-то способы давления на адресата.
А какие бывают удачные уловки?
Очень часто аргументация не связана с тезисом, который нужно подтвердить этими аргументами. Например, когда в ответ на митинги, где призыв был за честные выборы, прошел митинг в Лужниках, который назывался «Защитим страну», если считать, что этот митинг не сам по себе возник, а как реплика в ответ на призыв за честные выборы, то получается довольно странно, потому что, значит, аргумент такой, если будет принята точка зрения сторонников честных выборов, то наша страна пострадает.
Защитим страну от честных выборов, получается?
Можно и так понять. То есть там это не говорилось, но звучали какие-то слова, что если мы любим страну, то мы не будем поддаваться влиянию Запада. Это явно аргумент, который может, привлечь внимание только какого-то неосведомленного человека, потому что он никак не связан с тем, против чего люди спорят, с этим тезисом «выборы должны быть честные».
Михаил Ильич, то, что вы сейчас сказали, скорее имеет отношение к логике. А если обратиться сугубо к лингвистическим приемам, какие сейчас используют чаще всего и какие наиболее успешные?
Манипуляция в споре очень часто бывает связана с употреблением многозначных слов, содержание которых не вполне определено в данном конкретном контексте. Бабарнин говорил, что слово «народ» является многозначным словом. Народ – это может быть и население всего государства, но может быть просто кучка людей, которые где-то собрались. Там возле магазина, в ожидании открытия собрался народ. Собирается какая-то группа людей, совершенно случайная, И она говорит, мы народ, действительно народ, вот в этом втором значении, мы народ, и поэтому наша воля священна, правительство должно принять во внимание нашу волю. Но это не тот народ, чья воля священна для государства.
Значит, здесь происходит подмена понятий?
Да, происходит подмена одного значения другим значением. Мне кажется, что такая манипуляция разными значениями одного и того же слова или вообще подмена понятий в последнее время связана с такой метафорой «оранжевая революция». Согласитесь, что в данном случае революция – это метафора. И,
метафора, безусловно.
Да,
ее не надо воспринимать буквально.
Участников каких-то там митингов в попытке совершить переворот никак нельзя. И то, что в работах по теории аргументации называется «чтение в сердцах», и это, наверное, отчасти сработало. То есть вот когда в ответ на какие-то тезисы, ну вот, например, выборы должны быть честными, сторонник другой точки зрения говорит, вы собрались на этот митинг, потому что вам заплатили. То есть он начинает не спорить с лозунгами вот этого митинга, а он начинает подыскивать какие-то мотивы, почему человек произносит эти лозунги.
И таким образом дискуссия раскаляется, она становится очень сильно эмоционально окрашенной.
Да, но она уходит от поисков истины, потому что если я в ответ на любые ваши слова буду говорить, ну что с вами спорить, если вы мне это говорите не потому, что вы так считаете, а потому что вам заплатили, потому что вам велел муж, так сказать, потому что вы просто хотите пропиариться, быть оригинальным. Вот если вместо возражений возражающий начинает искать мотивы поступка того или иного человека, то это, конечно, вот грубая уловка, которую принято называть «чтение в сердцах». А если мне говорят, вам заплатили, я вдруг еще поймаюсь на эту удочку и начну доказывать, что нет, поверьте, мне никто не платил.
Таким образом, человек оказывается в невыгодной позиции оправдывающегося.
Да, не надо, тут не надо оправдываться. Это уловка.
Говорит Михаил Федосюк. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Буреева и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире передача «Общественное мнение». В центре внимания – Всероссийский опрос Левада-центра, проведенный после президентских выборов. Передача выходит в прямом эфире. Звоните и задавайте свои вопросы участникам программы. Автор-ведущая Вероника Баде.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Йоахим Гаук известен в Объединенной Германии как яркий полемист.
Из Русичек был задержан 12, нас привезли его.
Когда Трусин потребовал объяснений, его грубо схватили, проволокли.
Я все-таки рассчитывала, что Лукашенко торговать.
Когда перед Останкино появился лидер движения «Левый фронт» Сергей Дальцов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио Свобода.